Когда я более-менее пришла в себя, они предупредили меня, что впереди осталось последнее мытарство. Мытарство немилосердия. Я решила про себя, что мы его проскочим, но вслух ничего не сказала и правильно сделала. Никогда я не прошла мимо нищего, не подав ему хотя бы монетки. Друзьям всегда была готова помочь в беде. Любую вещь легко отдавала, если кто-то в ней нуждался. Занималась и прямыми делами милосердия, помощью семьям политзаключенных во времена политического террора. Помогала чернобыльским беженцам и жертвам армянских землетрясений. А в годы перестройки занималась гуманитарной помощью пенсионерам в России. Каково же было мое изумление, когда на этом мытарстве в меня полетели обвинения в немилосердии, доходящем до людоедства. Технизированная нечисть снова предъявляла мне сцены из своих фискальных фильмов. Вот я спорю с отцом о политике, бью его цитатами из классиков марксизма-ленинизма, которых он, бедняга, знал хуже меня, читаю ему Декларацию прав человека и объясняю, что это подписанные с СССР международные документы, а вовсе не антисоветский самиздат, как он думал. Пока мы с ним спорим, позади нас появляются две тени, его и моя. И моя зловещая тень, ощерив длинные острые зубы, вгрызается в печень отца. Я ведь и вправду умела достать его до печенок. Почти такие же сцены повторялись с моим мужем. Однажды он лежал в ванне, простуженный, больной и несчастный. А я, пользуясь его беспомощностью, стояла в дверях и грызла его, перечисляя все его реальные и предполагаемые измены. «Уйди, Бога ради!» — кричал мой несчастный муж. Но я не унималась. На экране вода в ванне от моих слов зарозовела, потом покраснела и, в конце концов, хлынула через край кровяным потоком. И подобных эпизодов в моей жизни хватило на добрый десяток кровавых короткометражек. Я стояла и не знала, что можно на все это возразить. Оставалось только надеяться на хранителя с дедом. И они меня выручили. Были представлены бесам и посылки из Германии в Россию, и это самая гуманитарная помощь, хотя бесы справедливо заметили, что половину ее растащили ворюги новых времен. Спасло меня драповое пальто моей тетки-пенсионерки, коммунистки с 40-летним стажем. Это была забавная история. Моя партийная тетушка уже много лет не приходила к нам в гости, чтобы не встречаться с семейным уродом и недобитой антисоветчицей, то есть со мной. Мама, конечно, ходила к ней, помогала, чем могла. И вот я собралась эмигрировать. Тетка узнала об этом и заявилась в Пулковский аэропорт, чтобы публично проклясть меня последним партийным и семейным проклятием. Она встала в позу перед толпой провожающих меня друзей и начала громогласно от меня отрекаться и требовать, чтобы моя мама сделала то же самое, сейчас и немедленно. Позорище было несусветное, я не знала, куда деваться. А провожающие ГБшнички повылезли из своих углов и стояли вокруг, одобрительно ухмыляясь. Тетка доралась до сердечного приступа. Пришлось нам с Георгием и мамой тащить ее в медпункт. Тетку раздели, измерили давление, сделали укол. Закаленная партийка скоренько пришла в себя и поднялась, чтобы непримиримо удалиться. Я взяла с кушетки ее пальто, хотела помочь ей одеться. И ощутила непомерную тяжесть ватины и драпа. А на мне была новенькая норковая шубка, недавно присланная подругой из Нью-Йорка. Как сделать, чтобы тетка взяла ее взамен своего дремучего драпа? Времени оставалось в обрез, пришлось идти напропалую. «Тетя, милая, прости меня, я все поняла. Я останусь и исправлюсь. Мы с Жорой пошли сдавать билет, а вы с мамой отправляйтесь домой. Надень мою шубку, чтобы не тащить на плечах эту тяжесть, а то свалишься по дороге. Потом я приеду к тебе, и мы снова поменяемся». Совершенно обалдевшая тетка дала одеть себя в норковое манто, мама увезла ее на такси, а мы с Георгием помчались на таможенный досмотр. Но надо представить себе лица моих друзей и разных там корреспондентов, когда я появилась в Венском аэропорту в теткином драповом пальто с полысевшим кроличьим воротником. Сейчас моя тетя ходит на свои коммунистические митинги в норковом манто и не мерзнет. Хранитель вдруг откуда-то извлек это ужасное теткино пальто, накрыл им меня с головой и таким образом вывел с этого последнего мытарства. Потом пальто, естественно, исчезло. Неужели это все? Дед, миленький, ангел мой, скажите мне, все уже кончилось? Спросила я, когда мы отдалились от последних бесов. Они успокоили меня, но в разговор со мной вступать не захотели. За время нашего странствия по мытарствам дед постарел и выглядел теперь лет на 50 с хвостиком. Даже прекрасное лицо ангела имело усталый вид. Мне следовало бы подумать, осмыслить пережитое, постараться что-то понять, но на это не было сил. Страх ушел, но осталась огромная пустота. Ни о чем не хотелось ни говорить, ни думать, ни спрашивать.